В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Наташ, нужно немедленно покончить уже с этими тайнами, потому что у меня голова кругом идет от невероятного количества того, что в России признано тайной, за разглашение которой может наступить какая-то ответственность, и непонятно, за что тебя накажут, как накажут, почему одним людям сходит с рук то, что они нарушили какую-то охраняемую законом тайну, а других могут отправить всерьез и надолго.
То есть в тайнах одни сплошные еще большие тайны, и мы совершенно запутываемся в происходящем.
Хочется все-таки как-то из этого выпутаться и уже поставить точку в этом разговоре. И давай сегодня попробуем это сделать с помощью экспертов.
Помогут нам разобраться окончательно в тайнах сегодня адвокат Борис Золотухин.
Адвокат Анна Ставицкая и адвокат, также руководитель бюро адвокатов «Де Юре» Никита Филиппов. Сейчас я просто процитирую абзац из одного учебника по юриспруденции, чтобы было понятно, насколько неподъемную тему мы с тобой подхватили. На сегодняшний день четкого, бесспорного законодательного разделения между различными видами тайны нет. Особо выделяют государственную тайну, есть тайны частной жизни, есть коммерческая тайна, касающаяся секретов бизнеса, и служебная, и профессиональная. Для каждой этой тайны существует еще куча всяких подтайн, что менее секретно, что более секретно. О государственной мы уже вроде как поговорили. Отчасти мы поговорили о тайне частной жизни как раз в прошлом эпизоде подкаста. Сегодня давай вот немножко про коммерческую и вот эту вот служебную и профессиональную, тем более они связаны. Служебная и профессиональная тайна – это вовсе не одно и то же. Принципиальное отличие в том, что к служебной тайне относят сведения, не подлежащие разглашению, которые связаны с работой государственных и муниципальных служащих и органов. То есть если ты работаешь в государственном или муниципальном органе, подписал соответствующую бумагу при поступлении на работу, то вот то, что тебе может в ходе твоей деятельности там подвернуться, будет служебной тайной.
А очевидно, если ты не работаешь в какой-то государственной и муниципальной структуре, все то, что ты подписал при поступлении на работу, является твоей профессиональной тайной.
Ну или не подписал. Ну вот смотри, например, профессиональной тайной могут обладать профессионалы, которые занимаются самыми разными вещами. Например, адвокаты, тогда это будет адвокатская тайна. Там священники, это будет тайна исповеди, о которой мы говорили.
Медики и врачебная тайна, о которой мы тоже говорили.
Да-да-да. А, например, то, что связано с работой судьи, это уже будет служебной тайной, потому что судью назначает президент своим указом на должность, и он, ну, в некотором роде государственный служащий.
Какая тогда нам разница вообще, какая это тайна, если это все равно тайна? Зачем нам вот делить на служебную, на профессиональную?
А потому что там разные виды ответственности. Если ты разгласишь одно, то тебя в худшем случае уволят. А если ты разгласишь что-то другое, то могут и посадить. Коль уж мы тут вспомнили о судьях, предлагаю поговорить о том, что называется судебной тайной.
Мы говорим о тайне совещания судей. 298-я статья Уголовно-процессуального кодекса. Собственно, она гласит, что когда судья или судьи уходят выносить приговор или решение, размышлять над этим всем и обсуждать друг с другом, если это коллегия судей, они должны в совещательной комнате, и во время постановления приговора в этой комнате могут находиться лишь судьи, входящие в состав суда по данному уголовному делу. Впервые вот эту вот особую комнату ввёл Александр II во время своих судебных реформ, и в судебном уставе гражданского судопроизводства 1864 года была такая статья 693, в которой вот я даже нашла этот устав, и я процитирую, что там было написано. По окончании словесного состязания судьи удаляются в особую комнату, где, обсудив выслушанное дело, постановляют по онному решению. Примерно это происходит и сейчас, и, как я понимаю, сейчас даже вот из того, что я прочитала, читала из каких-то мнений юристов, среди них нет единодушия в том, что такая тайна действительно нужна, особенно если судья принимает решение единолично. Вот эти вот сомнения в том, нужно или не нужно, были еще и вот при Александре II, потому что, в частности, русский юрист по фамилии Боровиковский, например, писал, что, цитирую, «Я бы счел желательно и даже гласность совещания судей, чтобы дело обсуждалось ими тут же, в зале заседаний, в присутствии всех желающих слушать». Разумеется, слушать молча. Говорят, тайна совещания ограждает свободу мнений судей. Да, у судей вовсе нет и не должно быть такой свободы мнений, для проявления которой нужно удаление в особую комнату. Судья обязан решить дело сообразно установленным фактам и велениям закона.
Ну, знаешь, с другой стороны же, в идеальном мире все, что думает по данному делу судья, и все, на что он опирался, когда выносил то или иное решение или тот или иной приговор, должно быть подробно расписано, собственно, вот в этом его акте, чтобы у людей не возникало вопросов и не оставалось сомнений о том, каким образом судья дошел вот до такого вывода. Другое дело, что в современной России, к сожалению, это, мягко говоря, не всегда работает хорошо. И очень часто из решения суда вообще непонятно, почему он сделал то или иное заключение.
Ну вот давай послушаем адвоката Бориса Золотухина о том, что вообще такое тайно-совещательная комната, как в идеальном мире, да, должен судья выносить решение.
Тайно-совещательная комната подразумевает право судьи идти домой спать, право судьи пойти пообедать, поужинать. Это, естественно, это право остается. Речь о том, что вот когда судья сидит, думает над приговором и пишет, у него не должно быть никаких советчиков. Все его советчики, прокурор и адвокат в процессе, они его ориентировали в прениях. Один на наказание, другой там на оправдание. Все. И он ушел в совещательную именно с тем, чтобы все, больше никого не слушать, кроме своего внутреннего убеждения. Но основано, естественно, на законных доказательствах. У нас когда-то был УПК РСФСР, старый процессуальный кодекс. Там было понятие непрерывность процесса. Если судья садился в процесс, и адвокат к нему приходил, и прокурор, то до тех пор, пока он не завершит это судебное заседание, вот именно рассмотрение этого дела, он не имел права брать другие дела. Сейчас такого понятия нет, непрерывность процесса. Судья может рассматривать одновременно десятки дел, но все равно, как только судья уходит по какому-то делу в совещательную комнату, он оттуда не может выйти до тех пор, пока не вынесет приговор. Хотя на практике нередки случаи, когда судья в совещательной комнате может пробыть минут 20, час, а потом выйти и огласить приговор, на написание которого явно он потратил не час, а несколько дней. В ответ на упреки умные судьи говорят так: никто же не мешает судье по ходу рассмотрения дела думать над приговором.
Ну вот, к слову о практике, Борис Золотухин рассказывает о случае, когда он сам обращался с заявлением о том, что судья нарушил тайну совещательной комнаты.
У меня подзащитная ударилась в бега, не пришла на приговор. А судья вышел и огласил резолютивную часть, где он ее приговорил к лишению свободы, и одновременно объявил в розыск. Я писал о том, что получается, ему-то секретарь доложила, что подзащитная не пришла на приговор. И в этом уже есть нарушение тайны совещательной комнаты. Крайне редкий случай, когда по этому основанию отменяются приговоры, но они есть такие случаи.
Да, и вот это вот как раз самое важное, пожалуй, заключение, которое можно сделать из истории с тайной совещательной комнаты. Никакой серьезной ответственности никто за нарушение тайны совещательной комнаты не понесет. Ни штрафов, ни уголовного преследования, ничего этого не последует.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, все-таки, например, известны случаи, когда судья лишался своего статуса, его лишали мантии за то, что он нарушил тайну совещательной комнаты. В 2016, 17, 18 годах было дело судьи Владимира Дорофеева из Ростовской области, который рассмотрел дело, ушел на написание приговора, и потом, как выяснилось, выяснил адвокат подсудимого по этому делу, вышел из совещательной комнаты и уехал, по словам адвоката, в отпуск. Более того, по информации адвоката, судья даже где-то с кем-то обсуждал дело, по которому он выносил приговор. Началось длительное разбирательство. Сначала в его адрес вынесли частное определение, потом возбудили дисциплинарное производство, и это длилось в течение вот нескольких лет. И в итоге, как я понимаю, по совокупности, потому что у него были еще какие-то замечания, нарушения, квалификационная коллегия пришла к выводу лишить его статуса судьи.
Ну, это скорее какое-то исключение все-таки. Тем более, что даже вот ты когда пересказывал эту историю, я никаких противоречий не нашла в том, чтобы уйти в совещательную комнату и одновременно отправиться в отпуск. Ты же можешь, лежа в шезлонге, размышлять над перипетиями этого дела и писать приговор в уме.
Но это все равно, мне кажется, как-то странно.
Коль уж мы с тобой начали о судебной теме говорить, то здесь, конечно, нужно поговорить о уже не служебной, а профессиональной тайне. К таковой относится адвокатская тайна. Я попросила Анну Ставицкую рассказать о том, а для чего вообще нужна адвокатская тайна и почему ее важно защищать.
Адвокатская тайна, безусловно, нужна, потому что адвокат защищает конкретного человека. Конкретный человек адвокату сообщает определенные сведения, которые может знать исключительно адвокат на конфиденциальной основе. И в том случае, если кто-либо узнает о том, что человек рассказал адвокату, это может нанести ущерб конкретному человеку. Не государству в целом, а конкретному человеку. И адвокатская тайна тоже вроде бы как-то защищается с точки зрения закона. Однако вот как раз на адвокатскую тайну, например, следственные органы очень часто как-то, если просто выразиться, плюют. И адвокатов обыскивают, забирают все документы адвокатов. То есть адвокатская тайна хоть и защищается законом, но не настолько, как государственная.
И вот здесь, я думаю, очень такая важная параллель между адвокатской тайной и тайной совещательной комнаты. Они защищают не права адвоката или судьи, а они, по большому счету, призваны защищать права человека, чья судьба находится в руках адвоката или в руках судьи, рассматривающего дело. Как-то даже очень обидно и несколько тревожно из-за того, что, вот, как сказала Анна Ставицкая, на эти-то тайны часто могут наплевать. Ты и так беззащитный, но вот есть у тебя адвокат, а тут еще и к нему влезли, и все сведения забрали, его обыскали, и судья еще совещается с прокурором, какой срок назначить.
Какой-то вообще двойной, тройной удар получается по обвиняемому, по человеку, который вот оказывается и так в достаточно стрессовых условиях.
Ну, ты знаешь, у меня вообще сложилось такое впечатление, что несколько нарушен баланс в России, связанный в том числе и с режимами секретности. Например, вот если уже перейти к тоже охраняемой законом тайне, банковской тайне, да, то человеку в банке могут отказаться предоставить информацию о том, куда с его счета, на какой счет были перечислены деньги. Но, казалось бы, я держатель счета. Если я как бы знаю, кому я перевожу деньги...
Ты не будешь спрашивать.
Я не буду спрашивать. А если с моего счета деньги куда-то ушли, так будьте любезны, мне сообщите об этом. Это я вспоминаю всякие истории, связанные так или иначе с мошенничеством. А когда просят в банке, скажите мне хотя бы фамилию, номер счета этого человека, которому я якобы перевел все эти деньги, банки говорят, ой, нет, извините, это банковская тайна. Но с другой стороны, если в этот банк придет полиция, следователи, налоговики и еще куча-куча всяких других людей и скажет, а покажите нам, что там происходит на счете этого человека, то, конечно, скажут, пожалуйста, пожалуйста, изучайте. Вот что Никита Филиппов говорит о том, кто может получить доступ к сведениям, составляющим банковскую или налоговую тайну.
Данная информация подлежит раскрытию судам, правоохранительным органам, органам исполнительной власти в тех случаях, которые относятся к их компетенции, ну, например, счетной палате, налоговым органам, органам следствия. В определенных ситуациях для получения этой информации необходима судебная санкция. Если лицо обратится с запросом в банк о том, передавалась ли информация о сведениях, составляющих его банковскую тайну, но какому-то третьему лицу банк обязан это раскрыть.
Ну, хоть на этом спасибо. Можно, по крайней мере, узнать, кто интересовался движением средств на твоих банковских счетах. Тем не менее, вот это прямо меня очень-очень сильно возмущает. Как может быть банковской тайной для держателя банковского счета то, куда и кому он перевел деньги, это очень странно. А если он по ошибке кому-то перевел деньги?
Ну вот если по ошибке перевел деньги, есть рекомендации от Сбербанка, это ни в коем случае не реклама, но я просто залезла в приложение и посмотрела, что там пишут. Если вы отправили перевод не тому человеку и хотите вернуть деньги, попросите получателя позвонить в Сбербанк по номеру 900 и отменить операцию. По закону вернуть перевод может только получатель.
Это очень смешно, потому что для того, чтобы позвонить получателю, тебе нужно знать, кому звонить. А если это произошло, ну, как-то помимо твоей воли, как ты узнаешь, кому звонить и просить, чтобы это все отменили? Ну, это странно тебе, не кажется?
Ну, это странно. Если речь идет действительно о переводах не мошеннического толка, я не знаю, там мы вместе поужинали, и ты заплатила, я тебе перевела деньги и ошиблась в номере телефона или в номере карты, то тогда через приложение, конечно, ты видишь номер телефона, по крайней мере, кому ты отправляешь, и можешь написать смс-ку или позвонить действительно. Как поступать, например, в случае, если ты кому-то переводишь деньги просто по номеру карты, тоже не совсем понятно, потому что, ну, как бы, есть люди, у которых карта не привязана к номеру телефона.
Патовая ситуация, не говоря уже о том, что ты фактически полагаешься на добросовестность и порядочность другого человека. Коль уж мы тут говорили про банковскую тайну, нужно сказать, что за нарушение этой банковской тайны, в отличие там, от нарушения тайны совещательной комнаты, вполне себе могут отправить всерьез и надолго. Есть уголовная статья 183, незаконное получение разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну. Максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. И я посмотрела статистику судебную. Не сказать, чтобы очень много кого судят, но в 2020 году, например, 35 человек были осуждены, в 2019 41 человек был, в 2016 46 человек приговорили. Но, опять же, мы не знаем, людей судили за разглашение банковской тайны или коммерческой тайны, потому что коммерческая тайна – это несколько иная штука. К банковской тайне относится довольно специфическая информация, и она полностью прописана в законе о банках.
О, то есть у нас тут есть хотя бы список того, что нельзя называть.
Да, и то же самое с налоговой тайной. Там тоже есть список того, что нельзя называть. А вот о коммерческой тайне, хотя и есть отдельный закон, и там прописан порядок ведения режима сохранения коммерческой тайны, но никакого подробного перечня вот этих сведений, которые составляют коммерческую тайну, нет. И по словам Никиты Филиппова, и быть не может.
Какая информация обычно относится к коммерческой? Способы ведения бизнеса, тактики, стратегии, документы, сведения о клиентах, сведения о каких-либо стратегиях. Если эта информация становится известна конкурентам, они будут этим пользоваться и ухудшать положение владельца информации на рынке. На наработку такой информации тратится время, силы, средства, и предоставление этой информации другим лицам, по сути, будет означать бессмысленность траты этих средств, либо неосновательное обогащение на стороне тех, кто пользуется плодами чужого труда. Принципиальное отличие как раз от тайны банковской или налоговой в том, что перечень этих сведений целиком и полностью отдается на откуп организации. Организация вправе отнести сведения к коммерческой тайне, вправе их не относить. Большое значение приобретает надлежащее оформление отнесения сведений к тайне и уведомление сотрудников, которые имеют к ней доступ, о том, что эти сведения составляют коммерческую тайну. Предприятие должно быть разработан порядок. Каждый документ, который относится к коммерческой тайне, должен быть соответствующим образом промаркирован. Как раз достаточно жесткое регулирование отнесения сведений к коммерческой тайне в части порядка и составляет большую сложность на практике, потому что в большинстве организаций этот порядок надлежащим образом не соблюдается, что при возникновении споров влечет невозможность привлечения сотрудника к ответственности. Ответственность же здесь может быть дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная.
такое, опять же, разгильдяйство российское может присутствовать, когда вроде всех напугали и сказали, что это тайна коммерческая, кто-то там что-то разгласил, а с ним сделать ничего не могут, потому что маркировка не соблюдена, порядок хранения этой конфиденциальной информации не соблюден, и какие могут быть к человеку претензии. Хотя работодатели в некоторых случаях умудряются людей хотя бы оштрафовать, да, за разглашение вот таких сведений, составляющих коммерческую тайну. Но если человек будет возмущаться, там дойдет до суда или пожалуется, по крайней мере, в Государственную инспекцию труда, то, скорее всего, он выиграет. Вот что говорит об этом Никита Филиппов.
Привлечь к ответственности в виде штрафа работника практически невозможно, потому что здесь коллизия между гражданско-правовой ответственностью и нормами Трудового кодекса, по которому на работника может быть возложена обязанность по возмещению работодателю только прямого действительного ущерба. Штраф таким видом ответственности не является. А вот если в результате разглашения информации, например, сорвалась какая-то сделка, то можно взыскать реально причиненный ущерб, но никак не штрафные санкции. Сейчас на предприятиях, которые могут себе это позволить, вводится система электронной безопасности, контроля, и многим сотрудникам запрещено копировать информацию на флеш-носители. И вот был такой случай, когда компания предъявила бывшему работнику претензии за копирование на флешку конфиденциальной информации. Сотрудник вернул флешку, была проведена аналитическая работа, позволяющая установить, что информация с нее дальше никуда не копировалась, и путем уничтожения флеш-накопителя конфликт был исчерпан. А в 2018 году в одном из московских судов рассматривалось дело по увольнению менеджера автодилера за то, что он неизвестному лицу отправил план продаж автомобилей на будущий период. Информация, которая важна для конкурентов, чтобы они планировали свою стратегию и, по сути, причиняли убытки организации, владельцу этой информации. Потому что если планы не будут выполнены в результате того, что конкуренты смогут свою стратегию переработать, то, естественно, будет причинен ущерб. И поскольку информация была промаркирована как раз грифом конфиденциально, у этой организации оформление было на должном уровне все, то увольнение работника признали законным.
Да, но вот понимаешь, увольнение работника признали законным, а фарш назад уже нельзя провернуть. И несмотря на то, что Никита Филиппов говорил, что можно, если сделка сорвалась, взыскать только прямой действительный ущерб, сделать это в российском суде, по словам того же Никиты Филиппова, будет чрезвычайно сложно, потому что, как он считает, российское законодательство недостаточно хорошо защищает компании на случай утечки чувствительной коммерческой информации.
Доказывание убытков является одной из самых сложных категорий наших споров вообще. Даже если мы говорим об арбитражных судах, применительно к районному суду, доказать размер убытков, который возник от разглашения одним из сотрудников коммерческой тайны, практически невозможно. Проведение финансово-экономических экспертиз такого рода будет иметь огромное количество допущений, потому что причинная связь между большей или меньшей прибылью и действиями работника по разглашению информации практически неустановима. А представляете, какое количество факторов влияет? Динамика рынка, поведение самой организации, успешность рекламной кампании, инфляция, все что угодно. Так что, к сожалению, наше законодательство по сравнению там, с американским, европейским, излишне на сегодняшний день мягкое по отношению к лицам, раскрывающим инсайдерскую защищенную информацию. Это, я считаю, пока еще одним из недостатков нашей правовой системы.
Но, с другой стороны, в таком случае непонятно, кто эти 35 человек, которых приговорили за незаконное получение разглашения сведений, составляющих вот эту коммерческую, налоговую или банковскую тайну, если это, ну, наверное, чрезвычайно сложно все доказывать.
Ну, мы же не знаем, что именно они там разгласили, была ли это действительно коммерческая информация или банковская информация. Ну, 35 человек, наверное, в масштабах сотрудников банка и сотрудников коммерческих предприятий в России, это просто капля в море.
Да. Это правда. Но, с другой стороны, конечно, вот во всем этом разговоре с самого начала, как мы стали обсуждать эти истории, связанные с тайнами, государственными тайнами, обращать на себя внимание то, что одни тайны защищают, прям защищают, а другие, как бы написано, что это тайна, ну, и можно на нее внимания не обращать. И я вот спросила Анну Ставицкую, а почему так происходит, на ее взгляд, и вот что она ответила.
Наверное, если рассуждать глобально, то необходимо защищать и частную жизнь, и государственную тайну, и адвокатскую тайну, и тайну предварительного расследования. Но если смотреть на то, как у нас происходит это в реальности, жизнь человека и его какие-то личные тайны, они не идут ни в какое сравнение по степени защиты с той защитой, которую государство представляет своим каким-то там тайнам, которые не хочет раскрывать для всеобщего обозрения.
Я вот сейчас подумала, что, наверное, еще, если опять же говорить глобально, любые тайны защищает в первую очередь государство. То есть в любом случае, чтобы добиться защиты каких-то тайн, нужно идти в суд, в какую-то государственную структуру. И, конечно, мне кажется, охотнее государственные структуры будут защищать свои тайны, чем тайны чужие, там, чужой личной жизни, чужой переписки, какие-то чужие персональные данные и так далее.
То есть ты слышишь, получается, что мы для государства чужие.
Я этого не говорила.
При этом очень часто власти отчаянно изо всех сил пытаются сохранить тайну или как-то уберечь и защитить тайну, которая, в принципе, даже по действующему в России закону и конституции не может быть объявлена тайной. Вот если вспомнить эту историю с недавними разоблачениями ГУЛАГу нет, у этой организации оказалось там уже сейчас больше 140, по-моему, гигабайтов видео, свидетельств, подтверждающих просто конвейерные пытки в системе исполнения наказаний, тут же начали говорить о том, что вот, это была служебная информация, тайная, как это вообще могло всплыть. Но, ребята, не могут быть тайной сведения, которые связаны с защитой или там нарушением прав человека. И не могут быть ни государственной, ни служебной тайной любые сведения, которые направлены на сохранность здоровья и жизни населения. Нельзя делать тайной информацию о ЧП ни для служебного сведения, ни для какого. Но это где-то не проворачивается в мозгах чиновников. Просто вот им так удобнее, и сейчас они возмущены тем, что, ах, их тайные сведения для служебного пользования стали
достоянием общественности.
Хотя надо бы говорить, наверное, о том, что
этого, в принципе, не должно происходить.
Да, а если где-то такое происходит, то это ни в коем случае нельзя скрывать. Давай попробуем резюмировать всю эту историю с тайнами.
Ну, давай, мы попытались разобраться вообще, какая информация считается секретной в России, какую информацию охраняет закон и почему. Мы пришли к выводу, что более-менее все понятно, по крайней мере, с точки зрения того, как это работает в истории с государственной тайной.
Но есть нюансы. Я вспомнила любимый слоган нашей программы.
Давно мы его не вспоминали.
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Привет, это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес». О русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе.
Я не могу принадлежать ни к одной культуре полностью, ни к другой.
Подкаст о культуре, которая не знает границ, но всегда помнит свой обратный адрес. Слушайте нас в приложении и на сайте SoundStream.